Глава 9. Второй рапорт доктора Ватсона. Баскервиль-Холл, октября 15. Дорогой Холмс, если вы не получили от меня в первые дни особо интересных новостей, зато теперь я наверстываю потерянное, и придется вам признать, что события быстро чередуются одно за другим. Я закончил свой последний рапорт сообщением о Барриморе, прокравшемся к окну комнаты дальнего коридора. Теперь у меня накопился такой значительный запас сведений, и притом таких, которые могут изумить вас. Дело приняло такого рода оборот, что трудно было это предугадать. В течение последних 2 суток некоторые обстоятельства значительно выяснились и вместе с тем, с другой стороны, значительно осложнились. Судите сами об этом, когда я вам все это изложу. Перед завтраком, на следующий день после ночного расхаживания Барримора, я тщательно осмотрел комнату, в которую он входил, и заметил в ней одну важную особенность. Из того окна этой комнаты, которое обращено на запад, болото видно гораздо лучше, нежели из всех других окон. Кроме того, против этого окна между 2 деревьями был промежуток, так что образовывался значительный просвет, и свет свечи мог быть виден на болоте, чего не могло быть из всех других окон. Таким образом, было очевидно, что только одно это окно оказывалось подходящим для целей Барримора. Следовательно, он следил за кем-то или за чем-то на болоте. Ночь была очень темная, так что необъяснимо было, каким образом он мог надеяться кого-либо увидеть. Ввиду этого мне пришло на мысль соображение, нет ли в данном случае любовной интрижки. Только таким образом возможно было объяснить слезы жены и его таинственное ночное путешествие по коридору воровскими шагами. Он обладает замечательно красивой наружностью и вполне мог обворожить какую-либо деревенскую девушку, так что мое предположение казалось мне весьма основательным. К тому же это подтверждалось слышанным мною звуком отворявшейся двери после того, как я возвратился в свою комнату и начал дремать. Вероятно, он тогда вышел на свидание. Таким образом, смотрел я на все это в следующее утро, но оказалось, что мои подозрения были неосновательны. Тем не менее, к чему бы ни клонились действия Барримора, какова бы ни была цель их, я не решился сохранять их только на своей ответственности. После завтрака я отправился с баронетом в его кабинет и сообщил ему все, что видел. К изумлению моему, мое сообщение весьма мало удивило его.
«Я знал, что Барримор расхаживает по ночам, и имел намерение объясниться с ним по этому поводу. Я слышал несколько раз шум шагов в коридоре и совершенно в тот же самый час, когда и вам пришлось его видеть. Слышал, как он шел и как возвращался. Быть может, он подходит к этому самому окну каждую ночь? Весьма возможно. Следовательно, нам нетрудно выследить его, и тогда мы узнаем, в чем дело. Желательно было знать, как бы поступил в подобном случае ваш друг Холмс. Полагаю, что он сделал бы совершенно то самое, что вы и намерены сделать. Он следил бы за ним, пока не узнал, что ему нужно. Итак, мы проделаем это вдвоем. Да, но он, наверное, услышит. Он немного тук на ухо, но как бы то ни было, попытаться следует. Усядемся сегодня ночью в моей комнате и будем выжидать, пока он пройдет». С этими словами сэр Генри с довольным видом потирал руки. Было очевидно, что предстоящее приключение доставляло ему удовольствие, так как вносило маленькое разнообразие в скучноватую жизнь на болоте. Баронет вошел в письменные сношения с архитектором, составлявшим план для сэра Чарльза, а также с одним из лондонских подрядчиков, из чего можно заключить, что в скором времени здесь будут значительные изменения. Из Плимута приезжали поставщики и обойщики, и, по-видимому, наш друг задумал перемены на широкую ногу и не жалеет денег и труда для восстановления блеска и значения своего рода. Словом, когда дом будет отремонтирован, отделан и меблирован, понадобится в нем только хозяйка. Скажу вам по секрету, что за этим остановки не будет, если только даст согласие девушка, ввиду того, что мне редко приходилось видеть человека более влюбленного, чем наш друг, в прелестную соседку мисс Стаплтон.
Между тем, это нежное сближение совершается далеко не при таких благоприятных условиях, как можно было ожидать. Так, например, сегодня оно сильно затуманилось, и внезапно друг наш очутился в чрезвычайном недоумении и огорчении. Дело произошло таким образом. После нашей беседы по поводу Барримора, сэр Генри, надев шляпу, собрался уйти. Весьма понятно, я тоже собрался выйти вместе с ним. Заметив это, сэр Генри, как-то особенно посмотрев на меня, сказал: «Как, Ватсон, вы тоже идете?» «Если вы идете на болото, то я иду с вами». «Да, я иду туда». «Вам же известны полученные мною инструкции. Мне весьма неприятно стеснять вас с собою, но вы, вероятно, помните, как настоятельно требовал Холмс, чтобы вы не ходили один на болото. Да и вообще он находил нужным, чтобы я постоянно был около вас». Сэр Генри, улыбнувшись, положил мне руку на плечо и промолвил: «Милый друг, мистер Холмс при всей своей проницательности не предусмотрел некоторых обстоятельств, возникших со дня моего приезда на болото. Вы, конечно, меня понимаете. Я убежден, что вы больше, чем кто-либо, не способны помешать моему счастью. Я должен идти туда один». Это поставило меня в безвыходное положение. В первую минуту я стоял в недоумении, а он взял трость и поспешно вышел из дома. Когда я вник в свое положение, мне стало совестно, что я позволил ему уйти одному. В воображении моем ярко рисовалась вся неловкость моего положения перед вами, если бы произошло какое-либо несчастье, и оказалось, что виноват в этом я, так как не выполнил точно ваших инструкций. Могу вас уверить, что при одной мысли об этом кровь прихлынула мне в голову. Моментально я решил, что дело мое еще поправимое, что мне удастся его догнать, и тотчас бросился по дорожке в Мэрипит-хаус. Я шел почти бегом, но нигде не видел сэра Генри. Дойдя до того места, где к дороге примыкает тропинка, идущая по болоту, я, опасаясь, что пошел не по надлежащему направлению, взошел на вершину холма, того самого, где находятся каменоломни и откуда все видно далеко кругом. Там я тотчас приметил сэра Генри. На расстоянии почти четверти мили от холма, на который я взошел, он стоял на болотной тропинке. Около него была дама, понятно, никто иная, как мисс Стаплитон. Было очевидно, что это условленное заранее свидание. Углубленные в разговор, они очень тихими шагами двигались по тропинке. По-видимому, крайне серьезно относясь к тому, что говорилось, мисс Стаплитон делала энергичные движения рукою, а сэр Генри, с усиленным вниманием ее слушавший, два раза покачал головою, как показалось мне, желая ее в чем-то опровергнуть. Незаметный я стоял между скал, обдумывая план дальнейших моих действий. Подойти к ним значило бы помешать их задушевному разговору, было бы неприличным поступком с моей стороны, а между тем долг повелевал мне ни на один момент не выпускать его из вида. Играть роль шпиона по отношению к другу представляло собою отвратительную обязанность. По зрелом размышлении я пришел к убеждению, что во всяком случае мне ничего другого не оставалось, как продолжать наблюдать за ним с холма, а впоследствии облегчить свою совесть, рассказав ему обо всем. Но, с другой стороны, ясно было, что если бы ему угрожала опасность, то в таком значительном расстоянии от него я лишен буду возможности быть полезным. Но, тем не менее, я уверен, что вы признаете мое положение до такой степени затруднительным, что ничего другого нельзя было придумать. Наконец, наш друг и его дама остановились на дорожке, продолжая по-прежнему разговаривать очень оживленно. Но вдруг я был поражен неожиданным обстоятельством, так как убедился, что я не один, а был еще другой свидетель этого свидания. Я заметил развивающийся в воздухе кусок зеленой материи. Присмотревшись, я увидел, что он был прикреплен к палке человека, бежавшего по болоту. Это был Стаплитон и его сетка для бабочек. Он был гораздо ближе к беседовавшей парочке, нежели я, и несся прямо на нее. Как раз в эту минуту сэр Генри привлекал к себе мисс Стаплитон. хотя он обнял ее за талию, но, как мне казалось, она уклонялась и не позволяла себя обнять.